Встреча. Ничего никому не объясняя, я распорядился остановить штабной теплоход недалеко от того места, где в прошлом году произошла встреча со стариками. Один на небольшом катере добрался до поселка. Капитану теплохода приказал идти по коммерческому маршруту дальше. Я надеялся с помощью местных жителей разыскать двух стариков, увидеть своими глазами звенящий кедр и обсудить с ними наиболее дешевый способ его доставки на теплоход. Привязав к камню катер, я хотел направиться к одному из ближайших домиков, но увидел стоящую на косогоре одинокую женщину и пошел к ней. Женщина была одета в старенькую телогрейку, длинную юбку и обута в глубокие резиновые калоши. Так их ходят многие жители северной глубинки осенью и весной. На голове у женщины платок, повязанный так, что полностью закрывал и лоб, и шею. Трудно было определить, сколько этой женщине лет. Я поздоровался с ней и рассказал о двух стариках, с которыми встречался здесь в прошлом году. А она в ответ: «С тобой, Владимир, в прошлом году разговаривали мои дедушка и прадедушка». Я удивился. Голос у женщины был молодой, дикция очень четко, говорила сразу на «ты» и еще имя назвала мое. Я не мог вспомнить имена стариков и вообще, знакомились ли мы с ними. Подумал, наверное, знакомились, раз она называет меня по имени. Решив с ней тоже перейти на «ты», спросил: «А как тебя зовут?» «Анастасия», — ответила женщина и протянула в мою сторону руку ладонью вниз, словно для поцелуя. Этот жест деревенской женщины в телогрейке и калошах, стоящей на пустынном берегу и старающейся вести себя словно светская дама, рассмешил меня. Я пожал ее руку, целовать, конечно, не стал. Анастасия смущенно улыбнулась и предложила пойти с ней в тайгу туда, где живет их семья. Только идти туда нужно по тайге 25 километров. Тебя это не смущает, Владимир? Далековато, конечно. А кедр звенящий ты мне сможешь показать? Смогу. Ты все о нем знаешь? Расскажешь мне? Расскажу то, что знаю. Тогда пойдем. По дороге Анастасия рассказывала, что их семья, их род из поколения в поколение живет в кедровом лесу. По словам ее предков, на протяжении тысячелетий с людьми нашего цивилизованного общества в непосредственный контакт вступают очень редко. Эти контакты происходят не в местах их постоянного проживания, а когда они приходят сами в селение под видом охотников или жителей как бы из другого отдаленного населенного пункта. Сама Анастасия, по ее словам, была в двух городах – Томске и Москве, всего по одному дню. Не ночевала даже. Ей хотелось посмотреть, как она говорит, не ошибается ли она в своих представлениях об образе жизни людей из города. Я спрашивал, как она вообще смогла добраться и где взяла деньги, документы. Она ответила, продавая ягоды и сушеные грибы, она накопила деньги для поездки. Какая-то местная деревенская женщина дала ей свой паспорт. Идею деда и прадеда раздать целебный звенящий кедр многим людям Анастасия не одобряет. На вопрос «почему?» она отвечала, что его кусочки разойдутся как среди хороших, так и среди плохое творящих людей. Скорее всего, кусочки будут захвачены в своем большинстве отрицательными людьми. В итоге они могут принести больше вреда, чем пользы. Главное, по ее мнению, помогать хорошему. И людям, через которых хорошее вершится, помогая всем, дисбаланс добра и зла не изменить. Он останется прежним или ухудшится. После встречи с сибирскими стариками я просмотрел научно-популярную литературу, ряд исторических и научных трудов, в которых говорилось о необычных свойствах кедра. Теперь я старался вникнуть и понять то, что говорила Анастасия о образе жизни людей-кедрача, и думал, на что это похоже. Я сравнивал их с семьей Лыковых. Известной, думаю, многим по публикациям Василия Пескова. Он писал о семье, которая также много лет живет в тайге. О них писалось в газете «Комсомольская правда» под заголовком «Таежный тупик». Рассказывалось в телевизионных передачах. У меня сложилось впечатление о Лыковых, как о людях, неплохо знающих природу, но темных, в смысле знаний, понимания нашей современной цивилизованной жизни. Здесь была иная ситуация. Анастасия производила впечатление человека, прекрасно разбирающегося в нашей жизни и еще в чем-то, мне не совсем понятном. Она легко, свободно рассуждала о нашей городской жизни. Она знала ее. Мы прошли, углубившись в лес, километров 5 и остановились для отдыха. Она сняла с себя телогрейку, платок, длинную юбку и положила их в дупло дерева, оставшись в коротком, легком платьице. И тут я был поражен увиденным. Если бы верил в чудеса, то отнес бы произошедшее к разряду перевоплощения. Передо мной предстала очень молодая женщина с длинными золотистыми волосами и великолепнейшей фигурой. Ее красота была необычна. Трудно было представить, кто из красавиц, побеждавших на самых престижных конкурсах красоты, мог бы соперничать с ней по внешнему виду и, как потом выяснилось, по интеллекту. Все в этой таежнице было влекущим и завораживающим. «Ты, наверное, устал?» — спросила Анастасия. «Хочешь отдохнуть?» Мы присели прямо на траву. Я смог ближе рассмотреть ее лицо. Никакой косметики, правильные черты, холеная кожа, совсем не похожая на обветренные лица жителей сибирской глубинки, большие, добрые, серо-голубые глаза и слегка улыбающиеся губы. Она была одета в легкое, короткое платьице, чем-то похожее на ночную рубашку. Но складывалось впечатление, что тело ее не было холодно, несмотря того, что тогда было 12-15 градусов тепла. Я решил перекусить. Достал из сумки бутерброды, плоскую бутылку с хорошим коньяком. Предложил выпить Анастасии. Но она коньяк пить отказалась и есть со мной тоже почему-то не стала. Пока я закусывал, Анастасия лежала на траве, блаженно закрыв глаза и как бы предоставляла ласкать себя лучам солнца. Они отражались золотистым светом в ее повернутых кверху ладонях. Она была прекрасна и полуобнажена. Я смотрел на нее и думал, ну, зачем женщины во все времена до предела оголяют то свои ноги, то грудь, то все сразу, с помощью мини и декольте. Разве не для того, чтобы взывать к окружающим мужчинам? Смотри, как я прелестна, как открыта и доступна. И что тогда остается делать мужчине? Противостоять своей плотской страсти, тем самым унижая женщину своим невниманием? Или оказывать ей знаки внимания и нарушать закон, данный Богом? Когда я закончил закусывать, спросил: «Анастасия, ты не боишься ходить по тайге одна?» «Мне тут бояться нечего», — ответила Анастасия. Интересно, а как бы ты защищалась, встретившись с двумя-тремя мужиками, геологами или охотниками? Она не ответила, лишь улыбнулась. Я подумал, каким образом эта молодая красавица, такая необыкновенно соблазнительная, может никого и ничего не бояться. За то, что произошло в дальнейшем, мне неловко до сих пор. Я обнял ее за плечи и привлек к себе. Она не сильно сопротивлялась, хотя в ее упругом теле чувствовалась немалая сила. Однако ничего с ней сделать я не смог. Последнее, что я помню перед тем, как потерял сознание, ею произнесенные слова. «Не надо, успокойся». И еще перед этим помню, как вдруг охватил меня невероятной силы страх. Страх непонятно чего. Как бывает в детстве, когда находишься дома совсем один и чего-то боишься. Когда я очнулся, она стояла передо мной на коленях. Одна рука ее лежала у меня на груди, второй махала кому-то вверху и по сторонам. Она улыбалась, но не мне. Оказалось, кому-то, кто невидимо окружал нас или находился над нами. Анастасия словно показывала своим жестом своему невидимому другу, что ничего плохого с ней не происходит. Потом она спокойно и ласково посмотрела мне в глаза. Произнесла: «Успокойся, Владимир, все уже прошло». «Ну что это было?» — спросил я. «Невосприятие гармонии твоего отношения ко мне, возникшего в тебе желания. Ты сам потом сможешь во всем разобраться». «Причем тут какая-то гармония? Это же ты, только ты сама стала сопротивляться». И я тоже не восприняла. Мне было неприятно. Я сел, пододвинул к себе сумку. «Ну надо же!» Не восприняла она. «Неприятно ей. Да вы, женщины, только и делаете все, чтобы соблазнить. Ноги свои оголяете, грудь выставляете, на шпильках ходите», — высказывал я свои соображения Анастасии. «Неудобно ходить на шпильках, а вы ходите и виляете всякими своими прелестями. А как чуть что? Ах, мне это не надо, я не такая. А для чего тогда виляете? Лицемерие это. Я предприниматель, разных вас повидал. Все вы одного хотите, только ломаетесь по-разному. Ты вот для чего сняла верхнюю одежду? Не жарко ведь? Потом еще легла тут, замолчала, да еще улыбалась так. В одежде мне неудобно, Владимир. Я ее надеваю, когда из леса выхожу, к людям. Чтобы, как все, выглядеть. Под солнышко легла, отдохнуть и не мешать, пока ты ел. Не мешать хотела, да помешала. Анастасия опустила глаза и ответила: «Ты прости меня, пожалуйста, Владимир. Конечно, прав ты в том, что каждой женщине хочется, чтобы на нее обращали внимание мужчины. Но не только на ноги и грудь. Хочется, чтобы не прошел мимо тот единственный, который сможет увидеть большее. Но здесь-то никто рядом не проходил. И что это такое большее нужно видеть, если на первом плане ноги? Какие-то вы, женщины, нелогичные». «Да, к сожалению, иногда так оно и получается», — ответила Анастасия. «Может быть, мы пойдем дальше, Владимир? Ты уже закончил кушать, отдохнул?» У меня мелькнула мысль, стоит ли идти дальше с такой философичной и дикой. Но я сказал: «Ладно, пойдем».